С вами Национальная библиотека Республики Саха-Якутия. Всем салют, меня зовут Максим, и сегодня мы поговорим о литературе. Наша тема связана с актуальными явлениями, ну и вообще с книгами. Если вы человек читающий, то, наверное, вы задумывались о том, будут ли книги всегда в таком доступе, в каком они есть сейчас, в мире и в России в частности. Вопрос интересный и важный, потому что мы живем все еще не в тоталитарной стране, но многие активисты, писатели в том числе, предупреждают, что ситуация может как стать лучше, более демократичной, да, все-таки сейчас мы не можем сказать, что у нас действительно стопроцентная нормальная европейская демократия, да, она все равно на русской почве немножечко отдает авторитарным правлениям. Вот, я стараюсь быть аполитичным в наших подкастах, я тоже ни к чему не призываю, мы говорим о книгах. Но есть другая точка зрения, что гайки будут завинчивать больше, да, и какие-то книги все больше будут уходить в подполье, их будут запрещать, и сегодня мы поговорим об этом. Начнем, наверное, мы с Советского Союза, потому что это огромный пласт истории нашей страны. И нельзя не сказать, что книги в Советском Союзе запрещались очень легко. Были отдельные органы, которые их запрещали. Напомню для тех, кто не знает, и, наверное, сообщу молодым нашим слушателям, что в СССР книги выходили за счет государства. Там не было, да, каких-то платных, я имею в виду, частных издательств. И если вы хотели книгу написать, вам пришлось бы отправить ее на проверку, на цензуру, там главлит ее проверяет и так далее. А во времена Сталина любую книгу мог лично вождь проверить, что в принципе тоже многие писатели понимали и принимали. Но это правила игры. Вот. Если вы писали про коммунизм, про то, что все хорошо, вас не просто печатали, но вас печатали неплохими тиражами. Об этом, допустим, мы видим в дневниках Стругацких, братья писали. Вас печатали, получили, давали вам деньги. Кстати, у писателей, в отличие от нашего времени, в Советском Союзе была довольно неплохая зарплата. Опять-таки, да, в дневниках, посмотрите, писателей 60-х, 70-х, я имею в виду, они говорят о том, что зарплата писателей была выше, чем зарплата инженеров, в 1,5-2 раза. То есть, в принципе, да, вот, можно было неплохо зарабатывать, при этом не выпускать, не клепать в месяц по книге. И какие книги были запрещены? Как сказать, большинство книг, которые были запрещены, они начали печататься в конце 80-х, некоторые прямо до 90-х дотянулись. Связано, разумеется, с тремя вещами. Наверное, первое у вас в голове уже крутится, это критика коммунизма, критика революционного движения, тем более, что 17-20-е годы плюс гражданская война, все это было омыто кровью. Это сейчас мы знаем, я это могу говорить, в отличие, если бы этот подкаст шел, допустим, лет 40 назад, я бы это сказать не мог. Но сейчас мы это говорить можем. Сами большевики, наверное, были в шоке от того, как много крови было пролито, как все-таки не бескровно прошла революция, и об этом писали. Допустим, об этом писал Иван Бунин в «Окаянных днях». Книга была написана, насколько я помню, в 20-м году. И ее, разумеется, не печатали сразу по двум причинам. Во-первых, потому что Бунин не принял революции 17-го года и уехал во Францию. А у нас не имели практику печатать эмигрантов. Такая страна была. То есть их тут же называли по-детски предателями. Ну, по-детски, не по-детски, но да, такие пироги. А что касается второй причины, почему не печатали «Окаянные дни». Книга сильно бьет критикой именно по первым годам советской власти. Его называли антисоветским текстом. Вот. И, разумеется, никто ее напечатать тогда не мог. Небольшим тиражом она вышла после смерти Сталина уже. И ну, не сама книга, а отдельные произведения Бунина, прошу прощения. А сама книга, конечно, была запрещена до 88-го, по-моему, года. Вот в 88-м году началась вот эта вся литературная движуха, книги разрешали и запускали в печать. Вот. А так отдельные произведения Бунина после смерти Сталина печатали, но Бунин, мы знаем, прекрасный прозаик, у него «Темные аллеи» есть, да, у него стихотворение есть, но вот «Окаянные дни», такая судьба. Второй текст, о котором тоже хотелось бы поговорить, это огромный и важный пласт в русской литературе, который был запущен Замятиным. Разумеется, я говорю про антиутопию, я вообще обожаю антиутопию. Жанр, по-моему, важный, очень живой, энергичный, до сих пор он существует, и люди пишут по нему книги, да, недавно вышел сборник, «Время вышло», советую, тоже по антиутопиям. И вот Евгений Замятин написал роман «Мы». Всем известно год написания, 20-й, и напечатали ее тоже в конце 80-х. Причина только одна. Кто-то говорит там про жестокость, кто-то говорит про сексуальные сцены. Но, возможно, по этой причине ее не печатали в мире, мы. А у нас не печатали ее, потому что это конкретно текст про Советский Союз, про тоталитаризм в будущем. Замятин, кстати, его можно назвать и фантастом. У него есть такие отдельные книги, посмотрите рассказы. Замятин в «Мы» предположил, что будет с Советским Союзом, указал, значит, экстраполировал отдельные явления в будущее, да, это мы ходим единым строем, у людей отобрали имена, все встают и ложатся в одинаковое время, все видят, как занимаются сексом другие люди там в прозрачных домах за шторками и так далее. Все регламентировано, все ритуализировано, да. Конечно, мы не напечатали. Сейчас книгу можете почитать, я крайне советую. Первая, смотрите, первая каноническая антиутопия. В жанр существовал до «Мы», да, у Брюсова есть неплохие тексты там, да. Ну, в общем, есть антиутопии. Есть антиутопии. Если вы скажете, ну ладно, Максим, антиутопии мы поняли. А что касается, допустим, не связанных с тоталитарным режимом текстов. Ну, пожалуйста, «Собачье сердце» Булгакова тоже было запрещено. Написано было она в 25-м году, насколько я помню, и только тоже в конце 80-х была напечатана. Почему? Ну, разумеется, политическая сатира. Там говорилось про то, что в Советском Союзе что хотят, власть имущие отбирают, люди находятся под постоянным давлением, все несправедливо, быдло правит и так далее. Ну, почитайте, книга хорошая, она вышла вот в конце 80-х, и тут же ее экранизировали, экранизация потрясающая. Я этот фильм, кстати, люблю, тоже хороший такой советский фильм про советский же режим. «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, кстати, его проходят в школе. Книгу можно назвать не менее важной, чем «Тихий Дон» Шолохова и «Войну и мир», конечно же, Льва Николаевича Толстого. Почему? Потому что эта книга «Калейдоскоп русской жизни российской» рассказывает о том, как на протяжении большого промежутка времени в России менялись события, там гражданская война, революция. Пастернак вставил в текст свои же собственные стихотворения. Текст потрясающий, разумеется, его не могли напечатать в Советском Союзе. Разумеется. Вот, и таких текстов уйма. Да, там Гроссмана можно вспомнить, да, у него там «Черная книга» была. Вот, Набокова «Лолиту» не печатали, но, разумеется, по понятным нам причинам. Тут уже никакой тоталитарной, точнее, антитоталитарной пропаганды не было. Здесь, да, понятно почему. Но ее не печатали не только в СССР, тут отдадим должное, ее не печатали во многих странах Европы. Вот. В некоторых печатали. Ее, кстати, неплохо печатали в США, кстати. Но сейчас ее изучают, люди немножечко повзрослели, немножечко привыкли, что в мире мы можем зайти с вами куда угодно, извините меня, в ТикТок, в Инстаграме увидеть 10 голых тел случайно, прикрытых там какой-нибудь мандариновой кожурой, да, и это будет легитимно, потому что, ну, чего-то-то не видно, значит, это не полностью голый человек. Вот. Тем не менее, Лолиту сейчас я не советую читать. Это не та книга, которую я призываю вас купить и почитать. Да, в ней есть действительно талантливый текст талантливого писателя, Ну, возьмите у Набокова другую текст, другую книгу, допустим, «Приглашение на казнь», да, или «Защита Лужина». Приобщитесь к мастеру, но не увидите довольно фривольных, скабрезных, на мой взгляд, подробностей про то, как взрослый мужчина, да, там, делает то, что делает в тексте. Вот. Солженицын, архипелаг ГУЛАГ. Я думаю, здесь комментировать не нужно. Александр Солженицын действительно эпохальная такая фигура, противоречивая, с одной стороны, да, там говорят одни одно, говорят другие другое про его судьбу, про то, что он выдумал, про то, что не было такой жестокости в ГУЛАГе, которую он якобы в тексте описал, про то, что он чуть ли не ЦРУшный там ставленник и так далее. Да, такие слухи тоже ходили. Я не скажу, что это мой любимый писатель, но закономерно, что его запретили в СССР. Разумеется, он написал, что в СССР в тюрьмы садили, в лагеря отправляли, и все было плохо, а советским гражданам этого знать не нужно было. Не нужно было. Тем более там закончился текст в конце 60-х. Он его еще дополнял до 70-х, я имею в виду до конца. Это важные события, важные моменты. И, конечно, советская власть такое не могла пропустить. Вот. И книга была написана только в 90-м, по-моему, 89-м году. Вот, был еще Гинзбург, разумеется, да, какие-то стихотворения поэтов Серебряного века. Вот, я к чему. В Советском Союзе многие книги были запрещены. И это вполне логично. Вполне логично, потому что тоталитарные режимы не любят, когда ему тыщат, что он тоталитарный. Есть обратная сторона. Многие книги печатались за рубежом, да, запечатали за рубежом и носили такой, знаете, антисоветский характер, политический. Допустим, за вот Пастернак, за «Доктор Живаго» получил Нобелевскую премию. Да, у нас много писателей получало Нобелевскую премию. Достаточно. Бунин тот же, да, достаточно. Немного, но достаточно. Просто в школе почему-то об этом иногда умалчивается. Вот. И должен был он получить Нобелевскую премию, но его все в Советском Союзе затравили, как говорится, ну, в общем, было абьюзивное отношение у него с советской властью. И получилось так, что не взял он эти деньги, не взял приз. А сама советская власть на каждом шагу трындела и трубила, что это политический шаг, что он якобы не очень хороший писатель, но вот хотели в Европе и Америке показать, что он важный писатель, который пошел против режима. Нам сейчас уже сложно, наверное, и кому-то будет неинтересно в этом копаться. Кому интересно, покопайтесь. Я вообще люблю литературу, поэтому мне это будет интересно, но каждому свое. Что касается запрещенных книг в мире, ребята, такие книги есть. Такие книги есть. Но я сначала скажу о том, что некоторые книги были запрещены короткий промежуток времени, и это интересно. Как меняется повестка, как меняется время, да? Например, мало кто знает, что были запрещены, допустим, в какое-то время такие книги, как «Убить пересмешника», хорошая книга, да, в мире, я имею в виду, были запрещены. Разумеется, какое-то время был запрещен роман «Над пропастью воржи». Если вы спросите, почему, ну, ребята, это была большая шумиха, вы что? Селлинджер, он же такой человек новой эпохи был, он писал довольно странные тексты, я только сейчас начал понимать его книги, хотя как филолог, конечно, не вижу из-за чего шцыр-бор, он, ну да, ну, есть у него такие немножечко модернистские, может быть, даже постмодернистские мысли. У него герой странный, герой нового поколения, бунтарские настроения. Но его не из-за этого запрещали, в том числе, может быть, вы слышали о том, что тот, кто стрелял в американского президента, не будем говорить какого, не будем говорить кто, был застигнут на месте преступления с этой книгой. Если интересно, в интернете посмотрите, статей по этому поводу много. Да. Опять антиутопии, без них мы не можем, разумеется, сказать. Это какое-то время была запрещена книга, потрясающая, я считаю, книга 1984 Джорджа Оруэлла. Была запрещена она в Америке, якобы из-за того, что она тоталитарные правительства, ну как сказать, восхваляла. Странно, да? По сути, наоборот, Оруэлл, мне кажется, другие цели преследовал. Кто-то за откровенные сексуальные сцены эту книгу запрещал. Ну, Сейчас ее можете вы найти, и весьма-весьма я советую это сделать побыстрее. В финале подкаста я объясню почему. Ну, всякие, знаете, были запрещены Теннесси Уильямса книга «Трамвай желания». Я ее читал, как филолог мы ее проходили. Могу сказать, что здесь ее запрещали как раз, за моральный образ жизни. За такой немножечко маргинальный образ жизни. Книгу почитайте, вот. Разумеется, у Олдоса Хаксли «Дивный новый мир» был запрещен недолго, но был запрещен, как сказать, за что? За пессимистические настроения, действительно, вот такая есть, и за пропаганду наркотиков, наверное. Хотя это книга «Антиутопия», и я ее тоже крайне советую. Я очень советую вам «Антиутопию», и я объясню потом, почему. Вот. Спойлер, их скоро могут запретить. Улисс Джеймса Джойса, тяжелейшая, но потрясающая книга, которую ценят, скажем так, люди со вкусом и люди, которые разбираются в книгах. Ее за много что можно запретить. Книга была написана в 22-м году, но ее несколько раз запрещали. Сейчас на YouTube, на канале, кстати, Армен и Федор, вышел хороший разбор Улисса. Я тоже советую этот канал литературный, да, Армен и Федор. Ну и «Приключения Гекльберри Финна». Вы скажете, что, Максим, ты сошел с ума? Нет, а вы подумайте, за что? Ну, конечно, за расизм. Ее тогда написал Марк Твен в 84-85 году, и я скажу, что, в принципе, он не хотел никого обидеть, когда говорил слова «нигер». Тогда действительно их говорили, и он их использовал в тексте. Сейчас, если вы купите книгу, кстати, вы ее найдете уже с исправлениями, вот, к этим российским моментам. И здесь мое отношение амбивалентное, ну, такое, знаете, двояко, амбивалентное. Во-первых, с одной стороны, да, повестка меняется, но, по-моему, книги менять нельзя. Мы, меняя текст из-за повестки, из-за каких-то, ну, да, толерантных вещей, мы сейчас дойдем до того, что будем просто переписывать книги под актуальные события. Вы понимаете, почему меня это не устраивает? Марк Твен, разумеется, не был расистом. Но он это написал, потому что это не считалось оскорбительным. Ну, то есть, это считалось оскорбительным, но это считалось оскорбительным, потому что так говорили все. Поэтому, мне кажется, неправильно, что там, в каком, 2011, по-моему, эту книгу поменяли. Вот. Я, конечно, против всех вот этих шовинистических вещей, да, национализма, расизма, но книги менять нельзя. Как филолог, я так утверждаю. Вот, что касается книг, которые сейчас запрещены, ребята, ну, извините, что я наговорю «ребята», привычка преподавателя, есть такие книги. Есть книги, которые вы их не найдете нигде, ни на полках, ни в самиздате, возможно, только где-нибудь в черных недрах интернета. Там есть все, мы знаем, да, интернет помнит все. Но я не буду их, наверное, называть, чтобы как-то, да, не... Ну, мне не то, что... Мне не страшно, я могу их назвать. Просто я понимаю, почему их запретили. Это действительно так. В основном это книги про национализм, знаменитая книга Гитлера, да, мы помним. Книги про скинхедов, есть такие книги запрещенные. Книги про третий путь России, если интересно, посмотрите в интернете, довольно такой, ну, странный. Вот, допустим, Ирвинг Уэлш «На игле» я бы не запрещал. Да, пропаганда наркотиков, но извините меня. Во-первых, фильм существует, или его может посмотреть вообще-то каждый школьник. А во-вторых, если есть фильм, который был снят по книге, уж будьте любезны, книгу не запрещать, да? По-моему, это моветон. Книга, кстати, тяжелая, я бы ее не советовал читать, но для того, чтобы ознакомиться с творчеством Ирвинга Уэлша, кстати, довольно неплохого писателя, можно. Интернет мне подсказал, что запрещена книга Корнея Чуковского «Тараканище». Но либо это мем, точнее кек, да, либо действительно, ну, какие-то вещи, которые запрещены, они, ну, за гранью моего филологического понимания. Потому что, да, «Тараканище» Чуковский, прекрасный детский писатель, кстати, который писал не только детские книги Чуковский, да, посмотрите в интернете. В «Тараканище» он вложил некую сатиру на тоталитарных лидеров. Кто-то говорит, что в нем можно увидеть Сталина, кто-то говорит, что в нем уже можно увидеть Путина. Ну, не знаю, детская книга. Мало ли, что в детские книги пихают. Извините меня. «Алиса в стране чудес» и «Винни-Пух» на самом-то деле не только детские книги. Я уже молчу про «Маленького принца». Это книги, в которых есть все. Правильно? Посмотрите, почитайте по-новому. Ну, там, знаете, были все книги, еще запрещены книги про какие-то религиозные тайные учения. Там. Есть запрещенные книги. А теперь я скажу, почему я советую вам читать сейчас много книг и почему начинать нужно с антиутопии. Посмотрите, как потихоньку меняется повестка, как потихоньку меняется цензура и появляются на полках определенные книги. Я хочу сказать, что мы, наверное, живем во время, когда все еще можно читать, но не все уже можно печатать. Определенные книги не пройдут в печать, не пройдут на золото, как говорится, да, для того, чтобы попасть к вам на полки. Это пока что не сильно видно, но представьте себе, каких-то, ну всего лишь, внимание, 40 лет назад, это не так много, да, по сравнению с эпохами, с цивилизациями, были запрещены многие книги, тот же Солженицын. Они были запрещены. У Распутина кое-что было запрещено, да, и так далее. Всего лишь 40 лет назад. А по миру многие книги были запрещены недавно, и какие-то разрешали, потом какие-то нет. Вот. И кто сказал, что через 20 лет у нас не будут запрещены про какие-то мирные Стругацкие, извините меня, не будут запрещены книги про 2000-е, не будут запрещены книги, ну, Пелевина, Иванова, Татьяны Толстой, Захара Прилепина, если его все еще можно назвать писателем, да? Кто сказал, что книги Иванова не будут запрещены? Я не уверен, что как-то может все это не поменяться, да? И если вы книгу прочитаете сейчас, во-первых, вы станете умнее немножечко, во-вторых, эта книга останется у вас в памяти. Я специально на финал оставил роман 451 градус по Фаренгейту. Почему? В нем максимально, в отличие от антиутопии, показано, что может произойти с книгами, ну, негативного. В антиутопиях там «Мы», «Дивный новый мир», там «1984» и так далее, книги были либо запрещены, либо, значит, какие-то книги пускались, либо вообще были только государственные книги, а книги были спрятаны в старых домах, и там D-503 мог с этими книгами ознакомиться, там Уинстон Смит и прочие герои, да, антиутопии. А вот в антиутопии Брэдбери 451 градус по Фаренгейту, где пожарники сжигают книги, там книги видят свой конец именно в огне. И они максимально, все, они в опале, они запрещены. Уважаемые слушатели, читайте книги, покупайте их, скачивайте, пока возможно, читайте все книги, которые вы хотите прочитать. Я советую сделать так, смотрите, смотрите. Классику, скорее всего, не запретят. Какую-то классику могут запретить, наверное, ближе к 20 веку, да, или какую-то ультраправую там классику, но таких мало. Читайте книги, которые могут уйти с полок навсегда. Это антиутопии, это книги про современную власть, это книги, которые выходили, допустим, и сильно критиковали тоталитарные режимы в России в разное время. Это книги про узурпаторов в нашей стране. Это книги про там. Ну, в общем, читайте все книги, которые хотите, но знайте, что я вас предупреждал. Вот. Лет через 10-15 все может измениться. Вот, возможно, к лучшему, и будут люди вновь читать, как в Советском Союзе, хотя я не уверен, потому что ТикТок ворует наше время каждую минуту. Вот. И даже сейчас, когда вы слушаете этот подкаст, возможно, вы еще что-то в телефоне делаете. Листаете там ленту в Твиттере, которая не требует прослушивания и так далее. Вот. С вами был Максим, который вас предупреждает. Читайте книги, пока их не запретили. Всего доброго.